на волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочуришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Коронавирус в Грузии продолжает бить антирекорды. За последние сутки заболели 4048 человек. Поможет ли визит российской делегации в Армению укреплению позиции Никола Пашиняна? Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуми рассказал об итогах встречи с российским коллегой. 18 травмирующих воздействий, один фейк, чем жила самопровозглашенная республика Южная Осетия на этой неделе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Во вторник президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуми рассказал об итогах визита в Сочи и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Круг тем был широким. Это вопросы безопасности и технического состояния вооруженных сил Абхазии, проблемы пересечения де-факто границы через КПП ПСОУ, работа Сухумского аэропорта и транзит через территорию Абхазии, уроки Карабаха и интеграционные процессы в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, рассказывает Елена Заводская.
Встреча с журналистами началась с перечня вопросов, которые обсуждались во время трехчасовой встречи президентов Аслана Бжания и Владимира Путина. Первым был выделен вопрос военной безопасности, состояния вооруженных сил Абхазии и их технической оснащенности. Работа контрольно-пропускного пункта ПСОУ во все времена вызывает недовольство граждан. Необходимость создать там комфортные условия была оговорена в Большом союзном договоре, подписанном в 2014 году, но реализовать это намерение до сих пор не удается. Аслан Бжания знаком с ситуацией, которая в данное время сложилась на КПП ПСОУ. Транспорт с абхазскими фруктами по несколько дней стоит на границе в ожидании пропуска. Аслан Бжания уверен, что этот кризис создали чиновники по обе стороны границы, которые пытаются нажиться на абхазских крестьянах.
Когда мы говорили о том, что необходимо изменить режим работы на пункте пропуска ПСОУ, вы же видите, какие проблемы сегодня там происходят. Вот мы дали обещание нашим гражданам, что перевалка цитрусовых не будет стоить более 6 рублей. И это обещание мы пока сдерживаем. Но вот та разница, которая там изымалась, разница, которая оседала в карманах варья по обе стороны границ, они создают нам проблему. Вчера я дал поручение премьер-министру связаться с председателем Федеральной таможенной службы. Это не позиция России, то, что там стоят машины, это позиция конкретных чиновников, которые хотят свои вот эти деньги, которым они привыкли, выкачать с наших крестьян. Через несколько дней там произойдет перелом. Мы это все обсуждали.
Вопрос функционирования Сухумского аэропорта уже много лет не сходит с повестки, но так и не может решиться. По словам Аслана Бжания, сегодня в Абхазию прилетел представитель Росавиации, и переговоры начнутся. Следующей темой была абхазская энергетика. Аслан Бжания рассказал о задолженности Абхазии перед Россией за потребленную электроэнергию.
На сегодняшний день, за январь, февраль и несколько дней марта 2020 года, мы уже задолжали Российской Федерации около 600 миллионов рублей за электроэнергию. Мы не можем это оплатить, у нас нет денег. Тот объем электроэнергии, который мы должны получать в Сингургэс, нами уже выбран в октябре месяце. Сейчас мы выбираем электроэнергию сверх установленных договоренностей. Весной будущего года, в феврале где-то, станция становится на несколько месяцев на ремонт. Нам нужна электроэнергия, и у нас нет других возможностей, кроме как помощь с российской стороны. И я его об этой помощи просил. Стоимость этой электроэнергии, исходя из объемов потребления, более чем 1,5 миллиарда рублей. Итого помощь состоит, это более 2 миллиарда рублей за долги, которые уже накопились, и до мая будущего года. Владимир Владимирович обещал в этом вопросе помочь, дал соответствующее поручение.
Три перепадные ГЭС на территории Абхазии не работают. Надо привлекать инвестиции и восстанавливать их, считает президент. Аслан Бжания проинформировал, что обратился к Владимиру Путину с просьбой о газификации Абхазии. Соответствующие поручения, по его словам, были даны. На вопрос о возможности транзита через Абхазию в Грузию и Армению Бжания ответил, что при благоприятных условиях он возможен, но это будет зависеть от того, как будут развиваться события вокруг Нагорного Карабаха. Какие уроки стоит извлечь руководству Абхазии из ситуации в Нагорном Карабахе? Спросили президента. Он ответил, что видит аналогии и уверен, что необходимо укреплять и наполнять большим содержанием отношения с Российской Федерацией.
Какие-то аналогии можно провести между взаимоотношением Азербайджана с Карабахом, Грузией и с нами. И на этом фоне, конечно же, очевидно, что во имя обеспечения интересов народа Абхазии очень важно укреплять союзнические отношения с Российской Федерацией. Кстати, мы обсуждали и такой вопрос. Война 2008 года существенно отличается от войны 2020 года, в том числе и в техническом плане. На каком уровне технического развития мы сегодня находимся и наши вооруженные силы? Вы сами можете все домыслить. Поэтому наши возможности должны быть максимально расширены, и наше взаимодействие с Российской Федерацией должно быть максимально наполненным.
Вопрос продажи недвижимости отдельно не обсуждался, но речь шла о большом союзническом договоре, подписанном в 2014 году.
А что, по-вашему, создание общего пространства обороны и безопасности? А что, по-вашему, создание общего социального и экономического пространства? Это унификация правил. А что означает создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых Российской Федерацией? А какие интеграционные процессы на постсоветском пространстве реализует Российская Федерация? Вы, наверное, слышали о том, что очень часто говорят о союзе государств Россия, Белоруссия. И мы обсуждали вот такие вопросы. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства. Есть вопросы, которые будут решаться на уровне правительства и парламента. И будут вопросы, которые будут решаться нашим населением, нашими гражданами. Слава Богу, у нас есть такой механизм, как референдум. И мы этим механизмом можем воспользоваться не только для внутриполитических разбирательств, а во имя решения более глобальных вопросов.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа. 21 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Баку, где встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Перед поездкой в Баку Шойгу посетил также Ереван. В столице Армении министр обороны РФ был в составе российской делегации, в которую также входил глава МИД этой страны Сергей Лавров. Оба министра встретились с премьером Армении Николом Пашиняном. О том, что означает этот визит в свете позиции премьера, поможет ли он их укреплению или вызовет противоположный эффект, об этом мы говорим с председателем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном. Борис, каким увидели визит российской делегации в Армении? Что о нем говорят политики, экспертное сообщество, простые люди?
Ну, настолько цели этого визита были понятны и ясны, что особенно рассуждений на этот счет нет в политикуме. Задача этой очень представительной делегации заключалась в том, чтобы уточнить и в Ереване, и в Баку какие-то детали трехстороннего заявления от 9 ноября. Поскольку многие частные детали, вплоть до нахождения тех или иных сел под контролем российских миротворцев или азербайджанских вооруженных сил, остается открытым, и все это требует своего уточнения. Кроме того, в самом Нагорном Карабахе необходимо проводить серьезные восстановительные работы, позаботиться о сферах здравоохранения и обеспечении людей необходимыми коммунальными услугами. Поэтому активное участие в этих встречах, которые прошли в Ереване, принимали министр по чрезвычайным ситуациям, министр здравоохранения, глава Роспотребнадзора и другие официальные лица.
СМИ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Никола Пашиняна писали, что он сказал много слов благодарности в беседе с министром обороны Сергеем Шойгу. Поможет ли визит укреплению позиции Пашиняна?
Я не думаю, что визит будет иметь какое-то особое значение для стабильности позиции Пашиняна, поскольку он преследует сугубо деловые конкретные цели и вряд ли содержал в себе серьезный политический месседж. Тем более, что и до визита, и после визита мы слышали и продолжаем слышать очень много заявлений от Владимира Путина, от других политических фигур России, а также достаточно интенсивное освещение в средствах массовой информации, через которые, собственно, эти политические месседжи и проходят. Они пока что достаточно неоднозначны. В них содержатся и элементы дискредитации Никола Пашиняна, и в то же время призывы к стабильности в той ситуации, когда необходимо решать насущные проблемы.
Борис, те силы, которые заинтересованы в уходе Пашиняна, насколько они организованы, какими реальными возможностями, поддержкой они обладают? Есть ли у них вообще какой-то план действий, чтобы добиться отставки Никола Пашиняна мирным путем?
Политические силы, которые требуют сегодня отставки Пашиняна, не обладают тем электоратом, который однозначно превосходил бы ту политическую силу, которой руководит Никол Пашинян, несмотря на то, что последняя очень сильно потеряла в плане доверия общественности. Поэтому оппозиции необходимо каким-то образом мобилизовать и повести за собой ту часть общества, которая не является их электоратом, но при этом возмущена и недовольна исходом войны и обвиняет во всем Никола Пашиняна. Однако надо иметь в виду, что большинство общества желает решения политических противоречий исключительно конституционным путем, а это означает, что сила принятия решений находится в руках парламентского большинства, которое за небольшим исключением сохраняет лояльность Николы Пашиняна. Поэтому каких-то ясных законных формальных путей для отстранения от власти Пашиняна сегодня не просматривается. Действиями, которые содержат в себе элементы гражданского неповиновения, этого достичь будет достаточно сложно, потому что они не носят настолько массового характера, чтобы парализовать деятельность всех государственных институтов, как это было, к примеру, в апреле 2018 года во время бархатной революции.
Это был председатель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4048 новых случаев коронавируса. Выздоровели 3856 человек. Информация об этом обновлена на специальном правительственном сайте StopCovG. С начала пандемии в Грузии подтверждено 104732 случая заражения коронавирусом, из которых 85639 выздоровели, 976 умерли. Власти Грузии, между тем, обдумывают очередной пакет ограничений, который планируется ввести для снижения темпов распространения коронавируса. Ряд специалистов настаивают на необходимости объявления полного локдауна. К их числу относится профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Батон Георгий, мы дошли сейчас до точки, и неизвестно, что будет дальше.
Известно. Почему говорите, что неизвестно? Очень даже известно.
А что будет?
А вы что будет? А вы смотрите, у вас линейка дома есть? Вот точки соберите за последние 3 недели, вот как эта графа поднимается. Потом возьмите линеечку и положите линеечку. Вот вам будет цифра. Все очень просто.
Как это можно изменить, Батон Георгий?
Вирус, он тупой. У вируса мозгов нет. У него одно единственное желание – размножаться. И фактически мы знаем, как его остановить. Просто не дать ему возможность размножаться. Вот и все.
Вы сторонник жестких ограничений. Я тут же попробую оппонировать вам. Что делать после локдауна? То есть через какое-то время его ведь все равно придется отменить. И, допустим, завтра его ввели. Вот как использовать это время? Что нужно успеть сделать до его отмены?
А я вам сейчас объясню. Как Грузия находится между Арменией, Азербайджаном и Россией. Мы не находимся в вакууме. Мы находимся в таком состоянии эпидемиологическом, что хуже не бывает. Мы находимся фактически на вулкане, и вокруг нас огромные вулканы, которые бушуют. Это начнем с этого. Потому что, когда говорят про Европу, во-первых, Грузию с Европой вообще сравнить нельзя. Потому что в Европе, например, в Швейцарии уже, знаете, в Швейцарии уже нету реанимационных коек. Их тут, знаете, сколько? 876. Но они очень себя спокойно чувствуют, потому что они могут послать своих пациентов в Италию, в Германию, во Францию. У нас нету соседей, куда отправить своих пациентов. Понимаете, это первое. Второе. Мы упустили шанс еще когда были в сентябре, когда только эпидемия начала подниматься. Ну, точка отсчета у нас 24 августа. И вот оттуда уже фактически вирус начал подниматься вверх. А в середине сентября любой эпидемиолог уже это видит. Не только я, это все видели. Все эпидемиологи страны, эксперты. И мы знали, что эпидемия будет. И вот тут правильное решение не было принято. И я понимаю, я очень сожалею, что правительство Грузии не смогло это знать. Я тоже понимаю, почему. Потому что политическая ситуация все. И вирус вышел из-под контроля. И тогда нужно сразу же закрывать страну. Ну, закрывать сначала районы, там, в зависимости от сколько у вас реанимационных коек. А после этого, как только реанимационные койки освобождаются, ты можешь открывать немножко страну или регион, или город. Вот и все. Принцип этого вируса очень-очень простой и довольно-таки примитивный.
Я правильно понимаю, что это может быть такой плавающий локдаун, то есть мы его вводим, потом что-то где-то послабляем?
Окей, я вам сейчас объясню. Учитывая, что у меня есть опыт управления больниц в Грузии, я до 70 больниц управлял в Грузии, так что я знаю, что я говорю. У нас, например, самая большая проблема – это контроль инфекционных заболеваний. Самая большая проблема, ну что, у нас вирус фактически распространяется через медиков. Об этом никто не говорит. Медики, первое, они не подготовлены ни с точки зрения тренингов, ни с точки зрения оборудования, и сами заведения медицинские, они не оборудованы с точки зрения инфекционного контроля. И когда ты знаешь, что происходит, и потом еще есть как бы разговор, что давайте будем делать точечный локдаун было правильное решение там 3-4-5 месяцев назад, да, я согласен. Но когда у тебя генерализованный вирус, все, точечные мероприятия, они уже старые. И что очень важно в борьбе с этой эпидемией, нужно принимать решения молниеносно. Не быстро, а молниеносно. Да, будут ошибки. И все люди, принимающие решения, они не должны бояться, что они сделают ошибку. Коронавирус, он показал все недостатки нашего здравоохранения.
Батон Георгий, давайте поговорим немного про сам вирус. Понятно, что про него пока очень мало известно, но все же. У меня вот, например, есть такой вопрос. Он все-таки сезонный или не сезонный? Или тогда почему во всем мире было такое спокойное лето?
Чем больше мы узнаем про этот вирус, тем больше мы узнаем, что ничего мы про него не знаем. А особенно мы не знаем долгосрочные эффекты этого вируса. К сожалению, потому что очень мало времени произошло. Что мы знаем? Первое, мы знаем, что вирус, он тупой, он неумный. Это очень хорошая новость. Мы знаем, что вначале он был очень агрессивный. Сейчас он стал более легкий. Знаете, когда у всех вирусов есть такая тенденция, они мутируют. Когда вот вирус попадает к вам в организм, он мутирует в вашем организме, и потом вы, когда передаете кому-то, там маленькая мутация происходит. И каждый раз, когда он передается кому-то другому, каждый раз происходит маленькая мутация. Она такая незначительная, но происходит. И чем больше он распространяется, тем больше он мутирует. Идея такова, что он тихо-тихо пойдет на низ, и у нас, думаю, в феврале, в марте мы выдохнем немножко, и потом в конце весны, там, в апреле, в мае будет маленький всплеск, и к лету у нас будет как бы хорошая погода, потому что очень интересно, тоже, когда мы посмотрели за последние 87 месяцев поведение вируса, вирус не любит ультрафиолет, вирус не любит солнце. Я не говорю, что он не распространяется. Он распространяется, он и на экваторе распространяется, и так далее. Но он более агрессивный когда холодно. И мы это увидели, например, летом, когда в южном полушарии была зима, вот там он был более агрессивный. А у нас он был фактически 27 мая, это было как бы magic boss, это было очень surprise. И в Нью-Йорке, и в Америке, и в Европе все реанимационные кокисы стали свободными.
На прошлой неделе компания Moderna объявила об успехе своей экспериментальной вакцины. За неделю до этого еще одна компания, Pfizer, сделала то же самое. Есть ли какие-то различия между этими вакцинами? И когда вакцина реально может дойти до Грузии?
На сегодняшний день у нас есть больше 150 кандидатов вакцин. Это колоссальное количество. Это вау! Смотрите. С точки зрения статистики, очень грубо. Из 100 вакцин 6 хороших будет. Так что в любом случае минимум 10 хороших вакцин мы получим в ближайшее время. Когда, я не знаю, но мы получим 10 хороших вакцин. Это очень-очень хорошая новость. Это у нас будет маленький всплеск в районе октября, и это уже будет как бы легкий всплеск. И к этому времени какая-то вакцина, не знаю какая, но вакцина, которая будет утверждена Всемирной организацией здравоохранения. Вот тут я журналистов очень прошу, пожалуйста, и занимайтесь рекламой этой компании. Каждый раз, когда вы пишете имя этой компании, вы фактически помогаете им получать больше денег на биржах. Вакцина будет тогда, когда Всемирная организация здравоохранения скажет, что эта вакцина безопасная и эта вакцина эффективная. И потом третий очень важный вопрос. И эта вакцина, она доступная. Иметь вакцину – это одно. А чтобы она была доступна, это очень важный момент. Вы знаете, у нас сколько вакцин лежат в лабораториях против очень-очень многих болезней, которые у нас есть в мире. Но, к сожалению, мы не можем использовать эти вакцины, потому что их невозможно транспортировать. Я рад всем вакцинам. Для того, что, ну, когда у тебя там, для транспортировки тебе нужно минус 70 градусов. Можете писать минус 70 градусов, привезти вакцину в Тбилиси, а потом ее отвезти в Кутаиси, а потом отвезти ее в Ланчхуте. Вы это можете представить? Но вот тоже позитивный момент, я говорю, с точки зрения для медицины, вы увидите, через 5 лет у нас будет бум в развитии медицины, у нас появится столько новых лекарств, у нас появится столько новых вакцин после всяких заболеваний. В этом отношении я очень рад, потому что раньше в вакцины люди не вкладывали. Mm-hmm. Раньше новая вакцина появлялась каждые 10-15 лет.
Может быть, если бы столько компаний занимались разработкой лекарства от рака, то оно бы у нас сегодня уже было бы?
Я с вами согласен, абсолютно.
Потом, Георгий, и еще раз про вирус. Что известно о повторных случаях инфицирования?
В Lancet 12 октября была напечатана статья, первая научная статья о реинфицировании. Вы знаете, что оно не очень распространено, но не забывайте, вирус тоже только что начался. Оно будет реинфицировано среди медперсонала в мире. Вот вы увидите, вот вы вспомните мои слова через пару месяцев. В основном реинфицирование будет среди медперсонала, особенно в тех странах, где первая волна была очень сильная. Мы не знаем ничего про этот вирус. Мы даже не знаем ничего про это реинфицирование. Мы только поняли, что мы сначала думали, что реинфицирования не будет. И мы были все очень рады. Mm-hmm. А тут бац, и оно появилось. Ага. Мы поняли, что тут у нас опять новая дырка. Значит, ее нужно латать. И как ее латать? Нужно сделать все, чтобы вирус не распространялся. Единственный выход...
Просто получается, что это какой-то замкнутый круг. Тогда это процесс бесконечным становится, если...
Естественно. Вирусы, мы с ними жили тысячелетиями. Люди говорят, что это один раз в 100 лет происходит. Да, но с другой стороны, это тоже связано с изменением климата. Вы не представляете, что будет происходить через 5-6-10 лет. Мир меняется, бактерии меняются. У нас сейчас просыпаются бактерии, вирусы, которые спали миллионы лет в Сибири. И эта мечная кислота, она просыпается, и мы не знаем, что оттуда вылезет. И потому подготовка, и, кстати, очень много ученых предупреждают, что мы должны готовиться. Понимаете, если ты знаешь, кто твой враг, если ты знаешь, как с ним бороться, понимаете, если бы мир просто закрылся, весь мир одновременно закрылся на 40 дней, все, пауза, 40 дней пауза. Мы бы сейчас никакого про вирус не говорили, и экономика была бы впереди, и все было бы окей. Ну, потому что в каждой стране у нас 200 стран, 200 разных политических систем, и у всех свои виды и взгляды и так далее. Когда глобальная эпидемия, политики должны отойти на второй план. И экономисты не должны принимать решение, что хорошо для людей. Они должны найти положение, где найти деньги и как найти деньги. А не так, как я сейчас слышу в очень многих странах. Вот министр финансов говорит, а наша экономика не выдержит. А для чего тогда это министр экономики? Find a solution.
Это был профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, пися, на пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия коронавирус тоже не собирается, похоже, отступать. Наш корреспондент Зарина Санакоева спрашивала у жителей Цхинвали, сужается ли вокруг них круг заболевших и рассчитывают ли они на квалифицированную медицинскую помощь.
Есть ли среди ваших знакомых заболевшие коронавирусом? И насколько легко сейчас получить медицинскую помощь?
Среди моих знакомых достаточно много заболевших коронавирусом. Я скажу так, человек 6 точно есть. Вроде бы они не жалуются на оказываемую им помощь. Хотя в аптеках иногда очень трудно достать лекарства. Я не скажу иногда. Трудно достать лекарства.
Конечно, есть заболевшие среди знакомых. Мы сами переболели. Насколько легко достать лекарства? Знаете, у меня не возникло особых проблем с доставанием лекарств. Единственное, что постоянно что-то меняется. Сейчас у нас какие-то не очень легкие времена с таможней. Поэтому в одной аптеке есть один препарат, в другой аптеке другой. Но в течение дня я, например, все купила. То есть у нас такого момента не получилось, что что-то в лечении застопорилось из-за того, что нет лекарств. Мы нашли и все. Сколько легко получить медицинскую помощь. Было тяжело еще неделю назад. Сейчас напряжение спало. Вышли на работу врачи, которые уже переболели. И, в принципе, вот в больнице тоже был такой ажиотаж. Но тоже уже все урегулировалось, утряслось. И стало сейчас легко. То есть, если человек заболевает, ему сейчас достаточно несложно прийти в здание старого роддома. И там уже нет таких больших очередей. То есть, можно уже попасть на прием, не рискуя упасть в обморок от недостатка там кислорода или чего-нибудь еще, уже легче.
Конечно, к сожалению, есть среди моих знакомых заболевшие, есть, которых больше рядом нет, к великому сожалению. А помощь, смотря что мы имеем в виду, если мы имеем в виду помощь в виде лекарств, пойти в аптеку и купить, то это почти невозможно. В аптеках, если даже есть какие-то лекарства, то цены заоблачные. Пойти в больницу и лечь, то тоже есть проблемы. По крайней мере, от 2-3 людей я слышала, что их не уложили в связи с тем, что на тот момент у них не было температуры. Но есть другой знакомый близкий, который целую неделю лечился. Сегодня я ему звоню, он пошел в больницу, у него 39 неделю температура, его сразу уложили. Думаю, что сейчас получится ситуация. Вот несколько дней назад было очень сложно получить помощь медицинскую, не только потому, что наши врачи, не дай бог, не хотели, просто физически уже люди, врачи не успевали, мест не было в больницах.
Да, знакомые есть, но, допустим, моя знакомая, она предпочла лечиться народными средствами, потому что очередя были при сдавании тестов. Многие говорят, что не могут найти лекарства определенные в аптеках. Даже если просмотреть Facebook, кто-то недовольно пишет, что нету лекарств. Тут же кто-то реагирует и буквально называет там пару адресов, где это лекарство можно достать. На сдаче тестов огромнейшая, даже не очередь, а толпа стоит. И очень опасно заразиться. Скорее всего, можно заразиться просто от рядом стоящего человека. Поэтому моя знакомая как-то и тест не пошла сдавать. Но симптомы, конечно, похожи, что у нее тоже коронавирус.
Есть ли среди ваших знакомых заболевшие и насколько легко получить медицинскую помощь?
Да, конечно, среди моих знакомых есть заболевшие. Лекарства, я знаю с их слов, и даже сама выходила покупать лекарства. Их не было в наличии, говорили через 2 дня, через 3 дня, но их так и не было. Ну, кое-где появлялись, кое в каких аптеках появлялись, но чтобы выйти и купить то, что тебе надо, этого не было. А то, что получить медицинскую помощь, я не знаю. Они говорили, что стояли в очереди
следи за тестами, которых не было. И многие, я знаю также, что не ходили в больницу, что нет того уровня обслуживания, который они хотели бы получить.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. В США федеральный судья отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате. Постановление суда, вынесенное 21 ноября, стало последним ударом по действующему президенту, который настойчиво пытается изменить результаты президентских выборов, подавая судебные иски и прибегая к другим, как отмечает американская пресса, беспрецедентным средствам. Об этом сообщили агентства Associated Press и Reuters. Главными доводами юристов Трампа стало то, что избирательные комиссии штата неправильно посчитали бюллетени, полученные по почте. Судья Мэтью Брен постановил, что аргументы и обвинения Трампа в данном деле были безосновательны, спекулятивны и не подкреплены доказательствами. Несколько избирателей использовали бюллетени с президентских выборов 2018 года в Грузии для того, чтобы дискредитировать процесс голосования во втором туре парламентских выборов. Об этом сегодня на брифинге заявила исполняющая обязанности пресс-спикера Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иосилиани. В то же время авторитетная неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» сегодня заявила, что в процессе голосования на втором туре парламентских выборов имели место те же нарушения и проблемы, что и в первом туре, даже с учетом того, что он прошел без реальной конкуренции. 21 октября второй тур парламентских выборов прошел в 17 из 30 одномандатных округов. Правящая грузинская мечта фактически была единственной партией, которая участвовала в нем. Оппоненты властей бойкотировали выборы 21 ноября. Они призвали своих сторонников игнорировать голосование, называя его фарсом. Несколько сотен человек собрались сегодня на протестную акцию в селе Жунет-Ицхалтубского муниципалитета, чтобы потребовать прекращения строительства на Махване ГЭС в ущелье реки Риони. Об этом сообщает издание «Нет-Газеты». Протест в Жунете не прекращается уже 29-й день. В конце октября местные жители и гражданские активисты установили здесь палатки. Проект на Махване ГЭС реализует крупнейшая строительная компания Турции «Энка». Демонстранты требуют, чтобы она незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья свою технику. Несколько раз дело доходило до противостояния. 14 ноября примерно 200 протестующих связали руки цепями, перекрыв дорогу Кутаиси-Алпана. Полицейские применили силу, чтобы оттеснить их с проезжей части. К сегодняшней акции присоединились жители соседних муниципалитетов, включая Кутаиси и Лентехи, а также политики. За последние сутки на Северном Кавказе умер 21 пациент с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших – 1057. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса, в Дагестане и Краснодарском крае умерли по 6 больных COVID-19, в Ставропольском – 4, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии – по 2, в Адыгее – 1. Всего на Северном Кавказе за время пандемии скончались уже 3475 заразившихся. Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 3196 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 93 094, сообщает Республиканский оперативный штаб. По данным ведомства, за сутки скончались 24 человека с коронавирусом. Это рекордный показатель. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 1131. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции 63 841 человек. Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1385, в общем составив 126 224. Число выздоровевших пациентов увеличилось на 1261 и сейчас составляет 94 тысячи. Это был выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». We'll be right back. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кети Бочоришвили. Продолжаем программу. 18 травмирующих воздействий и один фейк. Чем жила самопровозглашенная республика Южная Осетия на этой неделе? Итоги подводит Мурат Гукимухов.
Главное событие недели – обнародованы первые материалы из дела Инала Джабиева. Заключение экспертов 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России. 17 ноября родные Инала Джабиева опубликовали выдержки из заключения в Facebook. А 18 ноября вечером, когда выводы экспертизы уже вовсю обсуждались в социальных сетях, следователь генпрокуратуры Алан Бестуаты собрал журналистов и огласил результаты экспертизы. Цитирую. Смерть Инала Джабиева наступила от внезапной сердечной недостаточности на фоне отмены наркотического препарата. А в крови и во внутренних органах трупа Джабиева при судебно-химическом исследовании было обнаружено наркотическое средство метадон. Является тяжелым наркотиком, вызывающим зависимость сильнее, чем от опиатов. Конец цитат. В заключении также указано, что тело Джабиева подверглось не менее чем 18 травмирующим воздействиям. Однако все они не являются смертельными. Цитирую. Имеющиеся у Джабиева повреждения в виде множественных ссадин, кровоподтеков, а также кровоизлияния в мягких тканях груди оцениваются как не причиняющие вред здоровью. Конец цитаты. Родные погибшего с выводами экспертизы не согласны. Диана Санакоева, адвокат семьи Джабиевых, в беседе с «Эхом Кавказа» заявила, что 17 ноября, после ознакомления с материалами экспертизы, защитник и потерпевшая сторона сочли их сомнительными и недостоверными. Послушайте фрагмент ее интервью моей коллеги Ирине Елисаевой.
Ну, там разные причины. В связи с чем, нами сразу было заявлено ходатайство перед следователем о предоставлении потерпевшей защитнику времени для изучения подготовки замечаний к заключению экспертизы. В частности, я кратко могу изложить, какие конкретно сразу при том, когда мы стали изучать данную экспертизу, сразу было выявлено, что права и ответственность эксперта, предусмотренные статьей, как указано в заключении, уже статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса, и уголовная ответственность за дачу заведомо ложного заключения, согласно статье 307 Уголовного кодекса, эксперты предупреждены почему-то 9 октября 2020 года. Тогда как производство экспертизы начато в период времени 15 часов 20 минут 8 октября. Ну, в принципе, далее, ознакомившись тогда же с заключением, мы также считаем, что заключение само оформлено ненадлежащим образом. И, естественно, все это нами будет отражено в наших замечаниях. Ну и впоследствии мы собираемся, конечно же, и все эти обнаруженные в заключении нарушения требований действующего законодательства, мы будем обращаться на них внимание, также при обращении в ходатайство о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы.
И что вас смутило в оформлении экспертизы?
Экспертиза достаточно объемная, и сразу я укажу на несколько нарушений, что, допустим, там, где стоят, ну, то, что она не пронумерована, как полагается, также меня смутило, и то, что там, где обязательно стоят печать подписи, значит, экспертов, там обязательно должны быть закреплены они печатью организации. Ну, в данном случае нам, в принципе, не понравилось то, что это печать для справок. И печати не проставлены на всех подписях, потому что эксперт не один, там 5 экспертов. То не только вот это все, но очень много всего. Нам не понравилось несоответствие, как я уже говорю, нормам законодательства.
Потерпевшая сторона, по словам Дианы Санакоевой, будет ходатайствовать о проведении независимой экспертизы.
Мы сами должны выбрать учреждение и уже в своем ходатайстве указать, куда мы хотим направить повторную экспертизу, и уже ждать ответа, будет ли удовлетворено наше ходатайство или нет.
Главное в этой новости состоит в том, что она как бы переквалифицирует уголовное дело. Его теперь правильно назвать не дело об убийстве Инала Джабиева, а дело о превышении полномочий сотрудника МВД, в сердцах надававших подследственному пендалей. Что до Инала Джабиева, то он сам во всем виноват. Мало того, что наркоман, так еще и скрыл от сотрудников, что у него началась ломка. В противном случае ему, конечно, была бы оказана медицинская помощь. Положили бы в лазарет, под капельницу, окутали бы заботой, но он, по всей видимости, скрыл свое недомогание и умер от абстиненции. Поэтому ни о каком непредоставлении помощи умирающему не может быть и речи. Повторюсь, преступление теперь не тяжелое. Остается определить паровоза, силовика, который возьмет все на себя и получит условный срок за 18 пендалей. А остальные, наверное, продолжат работу. Этот результат не только уводит от ответственности силовиков, которые замучили человека до смерти. Я так говорю, основываясь на результатах экспертизы. Когда у наркомана ломка, причем настолько сильная, что он от нее умирает, сам факт неоказания медицинской помощи – это причинение мучительной смерти. А его, получается так, во время ломки еще и били. А еще результат экспертизы делает бессмысленным и несправедливым отставку правительства. Он обесценивает протесты со стороны общества и парламентского большинства, которые требуют отставки всех должностных лиц, причастных к расследованию дела о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Потому что именно с этого дела все началось. А еще заявление президента Бибилова о том, что к покушению на министра причастна оппозиция и связанный с нею криминал. Как потом оказалось, роль организованной преступности должны были изобразить трое парней, судя по метадону в крови, не безгрешных перед законом, но вполне безобидных, которые явно не тянут на роль мафиози и уж тем более киллеров. Наркозависимые люди часто становятся жертвами полицейского произвола, именно потому, что в условиях неволи их начинают ломать, и они не могут долго сопротивляться давлению следователей. Просто на этот раз не получилось, и милиционеры не рассчитали давление, и от парней, назначенных паровозами, судя по всему, добились немногого. В противном случае, наверное, и Инал Джабиев сейчас был бы жив, и мы бы узнали имя оппозиционера, заказчика покушения. Главный пробел в стратегии расследования состоит в том, что это не банальное уголовное дело. Это политическое дело, результаты которого могут или разрядить обстановку в республике, или взвинтить ее, вывести на новый уровень напряжения между обществом и властью, спровоцировать еще более тяжелый политический кризис. Поэтому главная задача должна быть не в том, чтобы расследовать дело как хочется и подвести его к нужному результату, а в том, чтобы смягчить его последствия, которые уже наступили, и избежать новых. А для этого обязательно нужно сделать так, чтобы общественность приняла эти результаты. А принять она их может только из рук людей, непричастных даже косвенно к смерти Джабиева и к той кампании, которая была развернута против оппозиции после так называемого «покушения». Анатолий Бибилов заявил, что дело может оказаться в суде еще до Нового года. Можно представить, что станет главным возмутителем общества на этом процессе. Это тайна следствия по делу о покушении на Игоря Наниева. Сторона потерпевшего неизбежно будет спрашивать подсудимых, на каком основании они арестовали парней, почему перевозили из подвала в подвал, чего от них добивались, кто контролировал ход расследования, что докладывали наверх и какие указания получали сверху. То есть будут спрашивать, кто еще принимал участие в этом произволе, который привел к трагедии, а им в ответ «извините, тайна следствия по другому уголовному делу». Еще одно событие, которое сделало информационную неделю в Южной Осетии, это статья исполняющего обязанности министра иностранных дел Дмитрия Медоева с говорящим названием «Конституционная реформа для Южной Осетии. С чего начать?». Это первый случай, когда государственный чиновник такого уровня заявил о необходимости конституционной реформы. Причем не во время избирательной кампании, а так сказать, в мирное время, когда не идет борьба за голоса избирателей. Повторюсь, автор – должностное лицо, а не свободный политик. Поэтому его статью многие восприняли не как вольное рассуждение эксперта, но как согласованное с руководством действия, чтобы посмотреть на реакцию общества. В Южной Осетии с таких пробросов начинались многие проекты, впоследствии воплотившиеся в жизнь. Например, новый интеграционный договор от 2015 года. Если помните, изначально это был текст без признаков авторства, подсунутый неизвестно кем, неизвестно под чью дверь. Статья большая. Автор указывает, что действующая конституция, принятая до признания, морально устарела, а теперь назрела необходимость создать новую, отвечающую требованиям сегодняшнего дня и вынести ее на референдум. Некоторые положения основного закона Дмитрий Медоев видит так. Цитирую. «Президент республики избирается из своего числа народными депутатами, всенародно избранными высший законодательный орган Республики Южная Осетия в ходе реализации всеобщего и прямого конституционного права. Президентский срок определяется в 7 лет, но не более 2 раз подряд и без права баллотироваться впредь». Конец цитаты. Политолог Вячеслав Габозов говорит, что конституционная реформа нужна, но предложенный Дмитрием Медоевым способ выборов президента вызывает у него удивление.
Я считаю, что конституционная реформа нужна, но у меня вызывает удивление предложение изменить систему выборов президента. То есть выбирать президента из числа депутатов парламента, что мне непонятно, учитывая систему разделения властей. Это во-первых. И во-вторых, значит, увеличить срок полномочий президента до 7 лет, да еще и возможность пролонгировать. Насколько я знаю, избрание президента парламентом происходит исключительно при парламентской форме правления, когда президент обладает чисто символическими полномочиями. Я не помню нигде, чтобы в суперпрезидентской республике президент избирался не напрямую. Его легитимность в этой ситуации несколько порядков становится ниже. Ведь легитимность президента президентской республики, высшая степень легитимности, определяется именно тем, что он получает мандат непосредственно от народа. Получение мандата косвенным образом уменьшает его легитимность. И такое возможно только при парламентской форме, но не президентской форме правления.
А как вы относитесь к 7-летнему президентскому сроку, по российскому примеру, не более 2 раз подряд?
В данной ситуации, мне кажется, надо говорить больше об уменьшении срока полномочий президента до 4 лет. В нашей маленькой республике 2 срока для президента более чем достаточно, никаких там подряд. Никаких через срок и так далее не должно быть уже разночтений.
После публикации статьи обнаружился сюжет, претендующий на ее предысторию. 2 недели назад с предложением провести конституционную реформу выступило общественное движение «Союз Алания Россия», созданное 3 жителями республики. С Асланом Астаевым, он председатель, баллотировался на последних выборах в парламент, и 2 экс-депутатами Дмитрием Тасоевым и Роландом Келихсаевым. По словам Роланда Келихсаева, их версия реформы отличается от той, которую предлагает Дмитрий Медоев.
Мы просто предложили перейти от президентской формы управления к парламентско-президентской. Соответственно, вот эти все поправки должны быть вынесены на всенародное обсуждение, чтобы каждый выразил свою позицию по данному вопросу. И где-то 2 недели назад мы это уже официально на бумаге направили на имя каждого депутата и на имя президента вот этот проект, чтобы ответить официально, они согласны с этим или нет. То есть мы предложили президенту и парламенту сформировать конституционную комиссию по переходу именно к парламентско-президентской форме правления. После принятия новой конституции президент и парламент самораспускаются, а начинаются новые выборы по новой конституции.
Опосредованные выборы часто используются при выборах мэров городов в российских регионах, где общественные институты уже не подают признаков жизни. Там сначала избирают депутатов по партийным спискам, то есть попросту закидывают бюллетени в ящики в пользу нужной партии. Потом эти депутаты избирают из своего числа главу города, то есть главу представительной власти, и нанимают по конкурсу мэра, товарища, который реально рулит городом и за которого не проголосовал ни один горожанин. Это такой способ провести в кресло руководителя человека, у которого нет шансов победить на прямых выборах. Нечто подобное предлагается внедрить и в Южной Осетии. Можно себе представить, как в этих условиях будут проходить выборы в парламент. Мы это уже видели 2 года назад, когда половину кандидатов просто отстранили от участия под ничтожными предлогами. А избирательная кампания была проведена с таким количеством нарушений, что даже сами участники не смогли понять, кто из них на каком месте реально. Можно представить и то, как будут проходить выборы президента из числа депутатов. Наверное, как это было при вынесении вотума недоверия министрам юстиции и внутренних дел в прошлом году. Шантаж, подкуп и прочие прелести кулуарных переговоров. Только в случае с президентскими выборами давить на депутатов будут не только местные товарищи, но и кураторы. Конечно, если вообще будет нужда на кого-то давить после таких парламентских выборов. В этом описании нет ничего придуманного. Все по опыту выборов северокавказских мэров. Избиратель в этом не участвует. Он в принципе перестает быть источником власти. Избирательное право превращается в формальность, а переход власти осуществляется по каким-то внутренним, закрытым от общества правилам. К этому можно добавить лишь то, что принятие новой конституции будет означать обнуление сроков. Этот сюжет мне представляется иллюстративным. Сравните запросы общества на системные реформы и то, что чиновники готовы предложить в виде таковых. И вы получите качество действующей власти. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Пандемия коронавируса неожиданно изменила внешнеторговую статистику Грузии. По данным Грузстата, по итогам 10 месяцев на фоне существенного падения внешней торговли на 15%, экспорт продукции местного производства вышел на исторический максимум. При этом Китай вышел в лидеры покупателей этой продукции. Тему продолжит Ираклий Рагвелидзе.
Данные Грустата свидетельствуют о снижении спроса на импорт. В период января-октября спад составил 16,5%, затронув практически все товарные группы. Автомобилей и нефтепродуктов было завезено меньше на 33%, табачной продукции на 20%, медикаментов на 13% и так далее. При этом необходимо учитывать специфику внешней торговли Грузии, в соответствии с которой статистика экспорта делится на 2 части – экспорт произведенной в Грузии продукции и реэкспорт, то есть перепродажу импортированной продукции. По этой причине, хотя по итогам 10 месяцев в целом экспорт снизился на 11%, но с вычетом реэкспорта получился качественный скачок. Доля местной продукции в общем объеме экспорта по состоянию на 10 месяцев выросла на 5%, достигнув рекордных 72%, что составляет почти 2 миллиарда долларов. Профессор Тбилисского госуниверситета Иосиф Арчуадзе говорит, что в Грузии, как и в других странах региона, спад внешней торговли во многом связан с сокращением мирового спроса, обусловленного пандемией. По этой причине за первые 10 месяцев текущего года реэкспорт легковых автомобилей снизился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за тот же период экспорт фундука увеличился на 49%.
Динамика внутреннего экспорта Грузии в январе-октябре ясно указывает на растущую устойчивость экономики и повышение конкурентоспособности местных продуктов на внешних рынках. На фоне резкого спада туризма и как следствие поступления валютных поступлений в страну – это положительное событие. Это обстоятельство дает прочную основу для преобразования положительного накопленного заряда в рост экономики в среднесрочной перспективе.
Примечательно, что крупнейшим покупателем местной продукции впервые стал Китай – 405 миллионов долларов. Далее следуют Россия и Болгария. По словам эксперта, главным образом лидирующее положение Китая обусловлено падением спроса на грузинскую продукцию в соседних стран. В Азербайджане – 10,5%, в России – на 14%, Турции, Армении – по 7%. При этом необходимо отметить, что основным товаром экспорта стало сырье. Первое место занимают медные руды и концентраты. Доля этой товарной группы составляет 31% от общего объема местного экспорта. На втором месте ферросплавы, третье место занимают натуральные виноградные вина. Хотя тут же необходимо отметить, что экспорт минеральных вод, как одной из важнейших статей экспорта, снизился на 16%. Как говорится в докладе конференции ООН по торговле и развитию, экономические последние ковид-эпидемии надолго переживут саму пандемию. По итогам 2020 года связанный с ней спад мировой экономики составит 4,5%. В 2021 году экономика должна восстановиться на 4,1%. Появление эффективных вакцин не остановит распространение экономического ущерба, который будет ощущаться еще долго, в особенности для самых бедных и уязвимых экономик мира, утверждают аналитики ООН. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Энергокризис в Абхазии перекрыл главную тему предыдущих недель – пандемию коронавируса. Веерные отключения электроэнергии, ставшие результатом деятельности майнеров криптовалют, создают крайне тяжелые условия для местного населения и бизнеса, но власти не спешат вводить запрет криптодеятельности. В своем традиционном обзоре событий недели наш сухумский блогер Изида Чания пытается понять мотивацию властей.
Главной темой недели стал кризис в энергетике, спровоцированный постановлением правительства о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Огромное количество майнеров, хлынувших в страну, стали неподъемным бременем для обветшалой энергетической системы. От перегрузки и скачков электрического напряжения начались замыкания в сети. Один за другим горят трансформаторы. В этой ситуации управляющая компания «Черноморэнерго» решила наказать рядовых потребителей электричества и ввела режим веерных отключений по 6 часов в сутки. Так у сырой и промозглой абхазской осени появился характерный звук дребезжащих дизельных генераторов и запах солярки. Судя по пресс-конференции президента и полемике, которая всю неделю велась в парламенте и в социальных сетях, эти звуки и запахи будут преследовать нас до самой весны. Правительство и президент не собираются сходить со своих позиций в данном вопросе. Никакие увещевания, связанные с пандемией, нарушением прав рядовых граждан и предпринимателей, перегорающими электрическими приборами и подорожанием продуктов питания не оказали воздействия на власти. Вопреки всякой логике, они продолжают настаивать на какой-то выгоде для государства от деятельности частных криптоферм. На пресс-конференции президент Аслан Бжани огорошил всех заявлением о том, что система позволяет отдать под этот бизнес определенные районы. При глобальном дефиците электроэнергии, который испытывает Абхазия, особенно в зимний период, и переговорах о перетоках электроэнергии из России, такие мысли президента выглядели как минимум странно. Прояснил ситуацию вопрос, который на парламентских слушаниях слушаниях один из депутатов парламента задал министру экономики и гендиректору Черноморэнерго. По информации парламентария, к Аслану Бжани обратилась группа российских бизнесменов, которые предлагают продать им перепадные ГЭС, используя которые они будут осуществлять деятельность по майнингу криптовалюты. Российские бизнесмены торопятся, так как с 1 января следующего года вступает в силу закон о цифровых финансовых активах, который будет регулировать сделки с криптовалютными активами на территории Российской Федерации. После этой информации стало понятно, о чем говорил наш президент на пресс-конференции 17 ноября. Вот стоят у нас три перепадные станции. Если бы они были восстановлены и занимались бы там этим майнером-майнингом, оплачивали бы тариф, платили бы налоги, это, безусловно, бы стало подспорьем. Конец цитаты. Глава государства говорит о тривиальной продаже перепадных станций Ингур-ГЭС, которые в перспективе являются важной составляющей энергетической безопасности страны. И законодатель целенаправленно защитил их от продажи законом об энергетике. Поэтому президенту надо срочно внести изменения в закон, препятствующие передаче крупных энергетических объектов в частную собственность, то есть договориться с депутатами парламента и заручиться их поддержкой. Надежда не призрачная. И в парламенте есть депутаты, кровно заинтересованные в майнинге. Поэтому администрации президента уже разработана дорожная карта по приватизации энергосистемы Абхазии. Понять, что будет иметь с этого Абхазия, кроме остаточной стоимости, несложно. У нас большой опыт приватизации государственной собственности, никак не отразившийся на благополучии страны и ее народа. Разве что на отдельных его представителях. Нет сомнения, что и нынешнее предложение из того же разряда. Но мой акцент на обозначенных президентом налогах с майнеров майнинга. Я процитирую. Майнинг криптовалют не является в нашей стране предпринимательской деятельностью. И самое важное, даже если это будет признано предпринимательской деятельностью, мне очень сложно понять, какой будет объект налогообложения. Это просто невозможно. Это тот вид деятельности, по которому нельзя установить объект налогообложения, сказал министр финансов Владимир Делба, отвечая на вопросы депутатов парламента 19 ноября. И подвел итог. Ни о каких налогах речи быть не может. Только оплата цены за электричество. Видимо, президент так увлекся идеей распродажи, что не счел нужным даже проконсультироваться со своим ближайшим окружением. Кстати, сотрудники его администрации в социальных сетях призывают к противоправным действиям против майнеров. Для справки, на территории Абхазии расположено 4 перепадных ГЭС, которые являются частью Ингурского гидроэнергетического комплекса, построенного в советские времена и находящегося в совместном пользовании Грузии и Абхазии. Мощность ГЭС 1300 мегаватт. Среднегодовая выработка 4430 миллионов киловатт-часов. Вырабатываемая электроэнергия распределяется между Грузией и Абхазией в соотношении 60 на 40. В последние годы Абхазия испытывает постоянный дефицит электроэнергии в зимнее время и закупает у России до 200 миллионов киловатт-часов по цене, значительно превосходящей стоимость электричества в Абхазии. В этом году дефицит электроэнергии наступил в стране раньше зимнего периода. И объясняется это просто. Дешевая цена на электричество и снятие запрета на криптодеятельность в отсутствии норм, регулирующих данную сферу, стало причиной ее бурного развития и, соответственно, верных отключений. За несколько месяцев этого года в страну завезено более 40 тысяч единиц специализированной техники для майнинга криптовалюты. И еще, на этой неделе в парламенте прошло первое обсуждение государственного бюджета 2021. Судя по его параметрам, доходы от криптодеятельности не сказались на увеличении доходной части бюджета. Под конец рабочей недели Черноморэнерго принесло благую весть. Веерные отключения сокращены до 4 часов. Теперь свет не будут отключать в ночное время суток, чтобы майнинг-фермы бесперебойно работали под покровом темноты. А мы будем экономить для них электроэнергию днем. Специально для «Эхо Кавказа» Зида Чания из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.